Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. На прошлой неделе мы передавали первую часть беседы с театроведом Майей Мамаладзе. Она училась в ГИТИСе, работала в Москве до российско-грузинского конфликта в августе 2008 года, переехала в Тбилиси по политическим соображениям, получила грузинское гражданство. Поддерживала и анализировала современный европейский и российский театр, в том числе эксперименты театра ДОК. Майя Мамаладзе была одной из руководителей фестиваля обмена между Тбилиси и Москвой в области современного театра и культуры. Елена Фанайлова говорила с ней и о театре политических действий в Тбилиси. Послушайте завершение их беседы.
Вот зачем грузинской мечте России? Как вообще большой конструкт? Я понимаю, что это деньги, прежде всего. Я понимаю, что это геополитика. Но я вот тут думаю о роли культуры в политическом ландшафте. И в культурном смысле. Неужели осталась вот эта зачарованность Россией? Вот этой великой имперской культурой?
Культура здесь не имеет никакого значения. Здесь имеет значение финансовые выгоды. Какой-то бизнес, который есть у Иванишвили с Россией. С другой стороны, я все-таки считаю, что какая-то вина Запада в этом тоже есть. Может быть, какие-то схемы с незадействованной с Грузией торговые, которые могли бы ее отвернуть от России. И даже виза либерализация, которой так радовались в Грузии, из-за которой вот тоже выскочили на улицы, но уже не для того, чтобы протестовать, а для того, чтобы радоваться.
Либерализация визового режима,
да,
с Евросоюзом,
что 90 дней человек с грузинским паспортом может проводить в Евросоюзе. Сейчас идут разговоры о том, что осенью он все-таки будет отнят. Я совершенно не понимаю, зачем это нужно делать, потому что мне кажется, что вот отнимать вот эту привычку общения с Западом, этого делать ни в коем случае нельзя. Вот так же, как и я считаю, что нельзя оппозиции уходить из политики, потому что, ну а что же они тогда из себя будут представлять? Когда ты оппозиционер, с тобой и именно западные политики тоже разговаривают, потому что ты политик, у тебя есть какая-то ниша, какое-то свое место в обществе. И вот такое же место в обществе занимает посещение Евросоюза. Огромное, это имеет огромное значение. Сейчас пока что они санкционировали партийцев грузинской мечты и людей, которые разгоняют митинги, это совершенно правильно. И мне кажется, что вот на этом и должно быть это все остановлено. Но
под санкции поставили.
Да, они не имеют права пользоваться либерализацией виз. Они должны брать визу для того, чтобы въезжать в Евросоюз. Мне кажется, что у Запада как-то вот не разработаны какие-то механизмы, сдерживающие чиновников, которые мешают интеграции с Европой. Не разработаны в каком-то вот либеральном именно смысле, потому что они тоже какие-то превращаются в запретительные меры, и это не есть хорошо.
Мне кажется, что Грузия осталась одна. Грузия вообще выглядит таким одиноким бойцом, который в растерянности, знаете, как у того же Толкина.
Да-да-да.
Там были разные вот эти группы. Вот одна из этих групп оказалась покинута всеми. И неизвестно, откуда ждать подмоги. Или это очень грустная метафора?
Вы знаете, наверное, нет, не грустная. В том числе, если мы будем говорить о Саакашвили. И Саакашвили поговорил именно на том, что он попросил поддержки у Запада, попросил вхождение в Евросоюз. И тогда ему было отказано. И, собственно, тут же началась вот эта вот августовская война. Не надо об этом забывать. И, собственно, Украина тогда была вместе с Грузией, когда они попросились первый раз. Тогда был в Украине Ющенко, в Грузии Саакашвили. И мне кажется, что у России это какой-то такой вот метод именно. Это как бы много веков повторяется. Потому что, собственно, когда рассекретили документы насчет Георгиевского трактата, выяснилось, что персидские шахи переписывались с Екатериной. И она им говорила, что да, пожалуйста, вы можете наказать Грузию, вы можете вот напасть на нее, а мы потом придем и заберем, так сказать, то, что осталось. И это на самом деле, вот, ну, как бы, к сожалению, вот такая вот матрица плохая, из которой никак мы не можем вылезти. И мы остаемся такими вот бойцами без поддержки.
История и география.
Да. Геополитика, то, что вот это ужасное слово, ужасное, и отвратительная ужасное вещь, которая свалилась на наши головы, она вот задействована.
Май, по аналогии с Украиной спрошу. Там большие дискуссии о колонизации, о соотношениях империи и колонии. Вот эти все дискуссии, они, собственно, с 14 года идут, и с войной они не успокоились, а наоборот пробудились, потому что там такая борьба с русской культурой. А в Грузии подобная работа проводится. Что думают грузины, образованные грузины, тот же средний класс о себе? Мы бывшая колония Российской империи, мы какая-то ее часть, вот какого рода такое историко-эмоциональное отношение, что ли, к этому, опять же, историческому и постисторическому процессу?
Вы знаете, это отношение, конечно, есть. Такое же, как в Украине, и тоже какая-то вот попытка оградиться от русской культуры. Но вы очень хорошо сказали вот два слова – историка и эмоциональное. И мне кажется, что это вот действительно больше эмоциональное поведение, чем историческое, потому что очень много исторических искривлений получается. Ну, как бы вот люди забывают о том хорошем, что было в культурных связях. То есть идет какой-то перегиб на то, чтобы было заключение, что ничего хорошего на самом деле не было. Но это все можно понять, действительно, потому что вот то, что мы сейчас получили, и то отношение, которое идет от российского государства к Грузии, оно не дает пищи для того, чтобы, ну, были какие-то действительно серьезные исторические измышления на тот счет, что же на самом деле было и какими были взаимоотношения. Вот я еще хочу сказать насчет того, что вот моментально сразу все шишки посыпались на кинематограф. В Грузии был такой киноцентр, это была, между прочим, схема в достаточной степени забранная из Франции. Вот этот киноцентр развивал кинематограф в Грузии. И в основном он вкладывался в артхаусные фильмы, потому что, ну, грузинский кинематограф никогда не славился тем, что он блокбастеры производил и показывал это советскому зрителю, да, и дальше вот постсоветскому зрителю. И вот эти артхаусные фильмы имели колоссальный успех, получили лучшие награды, лучших кинофестивалей, и было чем гордиться. И вот человек, который возглавил киноцентр, моментально был уволен. Кага Чхиидзе, как звали вот этого человека, главы киноцентра, которого уволили. А эти фильмы в действительности на самом деле имели призы. Но дело в том, что вот эта вот шваль, которая пришла, она не создала просто ни одного фильма, которым они могли бы похвалиться.
Это параллель к судьбе музея кино. Наума Клеймана и его команды, которые тоже были вытеснены. А это суперпрофессиональная команда, которая тоже ориентировалась на французские образцы. И сейчас никто даже не может сказать, что там происходит-то вот в этом музее.
Закончим эту мысль. Вот все эти вот закручивания гаек все время приводят к тому, что больше всего страдает культура.
Я как раз хотела обратиться к мысли вашего папы, крупного физика, который только в глубокой старости признался, что театр, которым вы всю жизнь хотели заниматься, а он не понимал этой страсти, что это важная вещь. Давайте еще раз проговорим, что театр, искусство и культура – это важная вещь, даже если мы говорим о театре военных действий.
Тогда он мне сказал, я не знал, что театр имеет такое важное значение. Да, это для человечества имеет огромное значение. Культура, театр, все отрасли искусства, они имеют гораздо большее значение, чем потуги политиков, какая-то непонятная геополитика. Вот это ненавистное слово употребим и вспомним еще раз. Надо сказать, что вот когда театр «Док» вообще создавался, я была очень тесно с ним связана. И корабль наш плыл вперед, не будем, правда, вот слово «корабль» употреблять из-за того русского корабля, который вот сгонял в Украину, а будем какое-то другое слово сказать. Вот, ну, как бы у нас было плодотворное сотрудничество. Оно споткнулось, вот первый же такой большой камень, на который это наткнулось, это была августовская война. Миша и Лена, они не поняли вообще то, что произошло.
Михаил
и я хочу...
Угаров и Елена Гривина.
Да, это так. Имеется в виду руководители театра «Док», мои ближайшие друзья. И когда они умерли, вот сердце мое было просто разбито.
они не поняли, что произошло.
Они не поняли, что произошло в августе. Я хочу напомнить, насколько в действительности, и я просто пережила на собственной шкуре, насколько была сильная пропаганда, потому что я все-таки хочу даже напомнить, что было даже интервью Пятигорского, которым он обвинял именно Саакашвили, а не кого-нибудь другого. То есть, ну, все действительно навалили парню. И таким образом он был сильно дискредитирован. У нас есть правитель, который отлично умеет устраивать провокации. Вот эта страшная провокация сработала на всю Россию. И надо сказать, что тогда я писал в социальной сети «Живой журнал», и мне приходили просто письма от людей, что, вы знаете, вы неправильно говорите, что Грузия не виновата. Грузия виновата, она напала на бедную, несчастную, спящую Южную Осетию.
Спящую сном, в которой не было многомесячной подготовки.
Эвакуации было, чуть ли не всего населения.
Всего, ну, это мини-сценарий того, как Россия готовилась к войне в Украине.
Как-то никто почему-то не заметил этого вторжения в Осетию. Ну, вот, на самом деле, регион, исторический грузинский регион. И если посмотреть, поднимать все документы, то он, конечно, был создан только при советской власти, образован как Южно-Осетинский автономный округ. И все вот эти вот войны, которые сейчас разыгрываются, даже украинская, мне кажется, все-таки они разработаны в КГБ. И это КГБшные методы, КГБшные винтики, шпунтики, которые завинчиваются и закручиваются для того, чтобы эта адская машина работала и производила вот
это. Я скажу, что это не только ваше мнение, Майя, потому что элементы такого сценария, люди, которые вот наблюдают, люди с политическим зрением, все это и не раз в диалогах со мной проговаривали. Это люди в Литве, это люди в Украине, это люди в Латвии, и это люди в России, которые в этом понимают. Но давайте вернемся к театру ДОК.
Надо сказать, что у нас было такое обсуждение, и на этом обсуждении мы схлестнулись. Я осталась на своих позициях и говорила, что вот о том, что это провокация, что не верьте, что это не так, что это не виноват один только Саакашвили. Но меня просто заткнули. И после этого я позвонила Лене Гринной, я сказала, я уезжаю. Она была в шоке. И она меня уговаривала не поступать так. И я пришла к ним в гости, а в итоге закончилось, что она какую-то там даже сумму мне дала для того, чтобы я ее использовала на билет. В общем, потому что, ну, было понятно, что меня не переубедить. И вот этот мой отъезд, я считаю, он в какой-то степени убедил их, что все-таки они не правы. И они пересмотрели свою точку зрения. И потом, когда они уже приехали в Грузию, они приехали как в страну, которую они не считают виноватой, которую они считают обиженной. Таким образом, вот надо иногда уехать для того, чтобы вот в действительности вот переубедить своих друзей, к сожалению. И все-таки я хочу указать на ту силу пропаганды, которая есть в России. Вот она просто чудовищна, всеобъемлющая. Она вызывает даже у самых лучших людей какие-то вот затмения разума и вызывает какое-то желание поверить тому безобразию, которое все настолько ужасно, ну, как говорил Геббельс, да, нужно, или это все-таки Гитлер говорил.
Кто-то из этой компашки
говорил, что нужно соврать самым чудовищным образом для того, чтобы люди поверили. Потому что если недостаточно чудовищно, они как-то могут засомневаться.
Что меня ранит, как такого вот адепта театра ДОК и большого поклонника и друга этого театра, когда я читаю сейчас социальные сети людей театра ДОК, которые остались в Москве, и людей театра ДОК, условно говоря, которые работают в Киеве. Это две совершенно разные истории, разные позиции, когда москвичи пишут, что вот мы возобновляем там такой-то показ или такой-то, киевляне пишут, а нас бомбят в это время.
Да.
И вот этот вот раскол, он...
И разговор закончился. Да, о чем можно говорить. Потому что в действительности, когда пушки стреляют, то музы молчат. Приходится заткнуться, к сожалению. И, увы, если я вам скажу то, что я пишу в Фейсбуке на русском языке, иногда вызывает в грузинских пользователях вопросы, а что это ты не на родном языке пишешь? Но, тем не менее, они все-таки не задают мне этот вопрос, потому что, ну, прекрасно знают, откуда я пришла и какая у меня история жизни. но к русскому языку отношение плохое. И есть еще тоже вот это историческое событие, когда из грузинской конституции была убрана вот эта статья о том, что грузинский язык является государственным языком Грузинской ССР, и это сразу было понятно, что это вызовет какие-то плохие последствия, будет иметь плохие последствия.
Это какой год?
И это был 78-й, по-моему, да. И вот это вызвало огромную демонстрацию, которую вот я посетила на грузинских улицах, когда потребовали возвращения этой статьи. Статью вернули. Да,
тогда это еще советское
общество,
время.
Да, это советское время, да, 1978 год. И вот статью вернули, и таким образом общество победило. Я не понимаю, чего добивается Иванишвили, потому что какой-то долговременного ума вот в этом резонности в той политике, которую он сейчас ведет, совершенно нет. К чему это приведет действительно в Грузию? Обратно в Россию, и все это как раз говорят, мы не хотим, этого не допустим, это невозможно. Чем все это закончится, тоже совершенно непонятно. И сколько бы мы там ни критиковали Саакашвили, Саакашвили совершенно сознательно ушел. И вот тот вот момент даже, когда все это началось, когда была вот эта Гавриловская ночь, как ее прозвали, когда депутат Российской Думы Гаврилов вдруг приперся на собрание и уселся на кресло спикера, и как раз тогда оппозиция все-таки спасла дело. Она оцепила трибуну и не дала ему слова сказать, изгнала его из парламента. Хотя бы вот поэтому действительно оппозиции не стоит покидать парламент, что мало ли действительно какие нас Гавриловы дальше ожидают в кресле, и неизвестно, к чему все это приведет.
Что нам делать с русским языком? Знаете, мне буквально чуть ли не сон недавно снился, как встречаются на какой-то конференции человек из Грузии и человек из Литвы, и понятно, что они только по-русски могут говорить, ну или по-английски, что, в общем, не так уж естественно для выходцев из постсоветского пространства. Что нам делать с этим несчастным языком империи, я шучу, конечно, в кавычках, с этим языком межнационального общения, как угодно, с языком, наконец, страны-агрессора сейчас?
Вы знаете, что я много лет, вот после того, как я переехала в Грузию из России, вела в театре ДОК фестиваль «Перезагрузка». И Миша Угаров мне все время говорил: вот, Май, вот отлично, что ты вот этот фестиваль ведешь, но хорошо было бы, чтобы такой же фестиваль ты вела в Грузии. И то, что ты вот нам показываешь в России, показываешь какие-то вот явления грузинской. Да,
театр,
я показывала грузинский театр, привести невозможно, это дико дорого, поэтому все грузинские спектакли остались в Грузии. И я переводила пьесу. И пьесу, читку показывали, читку этой пьесы силами актеров, которые обычно работали в театре ДОК, вокруг театра ДОК, потому что, как вы помните, труппы у театра ДОК никогда не было, до сих пор нет. И я привозила фильмы, очень много из них документальных. И надо сказать, что вот даже вот последний фестиваль в Грузии, он грузинскую программу не показал. Грузины отказались показывать тоже вот знак протеста против правительства. Они тогда потребовали, чтобы их программа не была показана. А сейчас вот я, например, даже не могу объяснить, в чем была резонность.
Опять же, какой это год?
Это прошлый год. Протест начался вот в действительности вот где-то в начале декабря, вот тогда же, когда и происходил кинофестиваль. А перед этим был кинофестиваль, и у него была грузинская программа. И надо сказать, что документальные фильмы в нем были еще лучше, чем художественные. Это какая-то вот прививка у Тары Юсельяни, потому что, если вы вспомните, жил Певчий Дрозд, то там вообще очень мало художественности. Эта история, она показана абсолютно вот как течение жизни города. Вот течение жизни города «Один ручеек», вот история вот этого молодого человека. И вот нам это все показывают. И вот это вот переняли прекрасные эти молодые грузинские документалисты на какой-то вот новый уровень. Они показывают какую-то историю совершенно документальную, камера буквально вселяется, входит в кожу вот того, что существует на экране, и при этом возникает какая-то история, вот сама собой, какой-то сюжет, за которым тоже очень интересно наблюдать. Каким-то образом документальное кино становится одновременно и художественным. Настоящие мастера, поэтому ну, действительно показывать вот эти фильмы было одно удовольствие. Но происходит очень много вот интересного в России, как вы знаете прекрасно, чем хочется поделиться в Грузии. И Миша Угар был совершенно прав, что именно действительно хорошо бы этот фестиваль было делать на две столицы. Одну российскую, одну грузинскую. И вот это вот совершенно невозможно. Кому это показывать? Кто придет? Не придут ли протестно настроенные молодые грузинские люди и скажут мне, а не пошла ли бы ты туда, куда российский корабль? И не возразишь, потому что военщина, к сожалению, убила все живое, все вечное и прекрасное.
Ну, увы, российское политическое руководство действительно закрыло многие культурные проекты, да? Хотя оно совсем про это не думало. И думало, возможно, сейчас вот эта верхушка, что Гергиева им удастся протащить на Запад, сделать Россию великой в этом отношении. Но вот я сейчас подумала с грустью, когда я читала ваш некролог Бобу Уилсону, что времена вот этих великих приездов в Россию закончены. Великих театральных деятелей, да, которые привозили свои спектакли мирового уровня, все. Ну, такой маркер, если говорить, опять же, вот к этой мысли вашего отца возвращаться, о важности театра. Окончание важности этого театра, то есть европейского театра, мирового театра и какую-то, ну, в общем, резкую провинциализацию жизни в стране, несмотря на то, что, как вы говорите, вы бы с удовольствием показали что-то из современной России, в том числе в Грузии, ну, потому что, насколько я понимаю, независимым театрам все-таки удается существовать, как и многим независимым культурным проектам.
Независимым театрам в Грузии их мало, их вот действительно пересчитаешь буквально пальцами одной руки, но они есть. И мне как раз хотелось именно, чтобы разговаривали друг с другом независимое искусство. Что те протестные настроения, что есть в одной стране, встречались бы с протестными настроениями в другой стране. И ведь очень характерно то, что вот протестующие в России очень часто называли собственную власть оккупантами. И не так уж мало общего между отношением к российской власти у некоторой части русского населения с некоторой частью грузинского населения. И вы знаете, я когда пересматриваю какие-то вот диссидентские хроники исторические, то и в Советском Союзе было что-то неладное. Плохо не то, что вот были какие-то антисоветские настроения вот в каждой стране, но что вот люди, которые возглавили эти антисоветские настроения, почему-то в национальном отношении они, ну не почему-то, там есть какие-то причины, но в национальном отношении почему-то между ними были тоже какие-то конфликты. В частности, вот мне очень нравится Валерия Ильинична Новодворская, которая умудрялась действительно как-то обходить это и находить общий язык с национальной оппозицией. Но то, что вот национальная оппозиция и, так сказать, оппозиция метрополии не нашли друг другом общий язык, это, наверное, вот беда того, что мы сейчас не можем как-то договориться.
Казус Гамсахурди имеете в виду?
Да, потому что действительно, вот был Гамсахурди, но был и Мераб Костав, и сам Мераб Костав, между прочим, имел в действительности большой авторитет среди у оппозиционеров. Но кроме Гамсахурди были и другие оппозиционеры, и можно было бы как... Ну, вот был такой Валерий Чалидзин, он больше был действительно все-таки российским оппозиционером, он не имел отношения к какому-то грузинскому оппозиционному движению, то есть не участвовал в нем. Какие-то вот фразы, которые говорил Сахаров насчет того, что Грузия маленькая империя, это было не совсем так. Но она очень сильно... Во-первых, она очень сильно оскорбила людей, но она оскорбила не в том смысле, что обиделись. Вот опять вот я вообще ужасно не люблю слово «обиделись», потому что на обиженных в действительности воду водят. Это все-таки правильное выражение. Если ты обиделся, то нужно разбираться, что тут, что же такое произошло. Но это неверно было. он ошибся, и надо было как-то разговаривать. И какие-то вот разговоры, которые у меня были чисто в письменном, ну, тоже, к сожалению, только в виде каких-то комментариев в Фейсбуке, с Сергеем Ковалевым, они меня убедили в том, что и он тоже переживал. То, что он совершенно потерял как бы связь с Грузией, именно вот протестной Грузией. Хотя, наверное, очень многие оппозиционеры того времени уже умерли сейчас, и уже какие-то вторые, третьи поколения.
Майя, почему вас всегда, насколько я понимаю, интересовало диссидентство, ну, вообще люди протеста?
Ну, потому что я была протестно настроена сама, ну, от природы против...
Будучи молодой еще.
Да, девушкой, будучи да? молодой девушкой, ребенком. Я октябренком не была. Пионерам заставили. Я умудрилась не вступить в САМУ. Ну, то есть вот
а
настолько...
А как же вы в Москве учились? Это же был, в общем, привилегированный...
Фиктивно. Я как бы вступила, но на самом деле меня не... Я действительно все-таки наступила себе на совесть и как бы вступила. Но когда я пришла открепляться, мне сказали, что никакого вот этой бумажки, чтобы меня прикрепить, прислано не было. И таким образом, вы не были комсомолкой, вы понимаете, сказала мне девушка, которая этим всем вот занималась. Как вы теперь на работу поступите? Да, сказала я. Не знаю, что я дальше буду делать, ну как-нибудь. Хлопнула дверью и ушла. Но вот я как раз хочу сказать, что на самом деле, выйдя из института, я понимала, что в этой стране, к сожалению, работа, должность, служба, она, к сожалению, всегда будет способом для шантажа. Если ты чем-то занимаешься, тебя все обязательно будут вот тыкать носом, что вот ты государству обязан, должен выполнять те требования, которые тебе государство предъявляет. И поэтому я все время старалась быть вот независимой. И когда вот возник театр ТОК, вот для меня это вот как оазис был какой-то, как, который вот буквально был решением всех проблем. Это было место, в котором ты занимался не потому, что тебе зарплату платят, и тебе кто-нибудь потом придет и скажет, что вот вы за эту зарплату, девушка, должны то и то. А именно вот как бы по велению совести и по велению разума, что вот надо заниматься именно так. И то, что мы делали в театре ДОК, мне казалось, вот действительно отвечает требованиям, которые предъявляет жизнь.
На «Волнах свободы» вы слушали разговор Елены Фанайловой с тбилисским театроведом Майей Мамаладзе. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!